Спасибо, что вы пришли. Мое имя Кен Ховенд. Я преподавал науку в школе 15 лет, а теперь за последние 10 лет я путешествую и говорю о сотворении, эволюции и динозаврах. Давайте быстро просмотрим, о чем мы уже говорили на семинаре. Так как это будет кассета 7, мы уже прошли много материала. Поэтому я хочу повторить некоторый материал. Библия учит, что Бог сотворил всю Вселенную за 6 дней около 6000 лет назад. 4400 лет назад был потоп, когда Ной построил ковчег и спас животных. До потопа животные и люди жили долгое время. Люди жили по 900 лет. Мы говорим об этом на первой и на второй кассете. Как доказать, что Земле нет миллиардов лет, как они жили по 900 лет, потому что сегодня так долго жить невозможно. На третьей кассете мы говорим, что динозавры всегда жили с человеком, что о них упоминается в Библии, в истории, и, наверное, некоторые до сих пор живые. И если вы заинтересуетесь, приобретите мой каталог. Мой семинар уже 15 часов длины, и на нем я отвечаю на многие интересные вопросы. На четвертой кассете мы говорим о обмане в учебниках. Детей учат вещам, которые неверные. Учат обману, чтобы дети поверили в теорию эволюции. На пятой кассете мы показываем связь эволюции с развитием коммунизма, социализма, марксизма и нового мирового порядка. Это политическая импликация. На шестой кассете мы говорим о потопе, что произошло и как сформировался каньон Колорадо. Сегодня мы рассмотрим вопросы, которые не были рассмотрены раньше, так как я постарался оставить сложные научные вопросы в конце семинара. Одна из наших задач, как христиан, это обратиться сердцем, чтобы узнать. Мы должны научиться. Наша задача всегда быть готовыми дать ответ всякому, требующему отчета в нашем уповании. Сегодня я хочу показать, что мы, христиане, можем изучать и понимать этот мир. Христиан часто обвиняют в неосведомленности. И я сильно возмущаюсь, когда слышу такое. Я думаю, вы тоже. Многие атеисты думают, что если вы верите в Библию, то вы глупы. Я бы сказал, что если вы не верите Библии, то тогда с вами не все в порядке. Но с помощью этой книги, Библии, изменилось много жизней, включая и мою. Давайте перейдем к вопросам. Кстати, если вы не успели передать свой вопрос, вы можете это сделать на перерыве. Просто запишите вопрос и передайте его мне. Как мы можем видеть звезды на расстоянии миллиардов световых лет? Это популярный вопрос. Как можно видеть звезды на расстоянии миллиардов световых лет? Существует много звезд. И мне нравится изучать звезды. Это называется астрономия. В Библии, в Бытие 1, написано, что Бог сотворил звезды для знамений и времен. Бог создал их, чтобы Адам мог их видеть. Не так ли? Было бы неумно для Бога сделать что-то, что Адам не мог бы видеть миллионы лет. Он так сделал, чтобы Адам их видел. Было установлено, что, вероятно, существует столько звезд, что на каждого человека на Земле пришлось бы по 2 триллиона звезд. Достаточно много. Итак, как мы можем видеть звезды? Даже атеисты скажут, что звезды так далеко, что они кажутся точками света. Мы не можем видеть их размера или формы. Тогда как можно различить разные типы звезд? Для большинства звезд есть только одна видимая характерная черта – цвет их света. Невозможно увидеть их размера, только цвет. Посмотрев на самую близкую звезду через самый сильный телескоп, вы увидите точку. Перед запуском сильного телескопа меня спросили: «Доктор Хован, вы боитесь, что они смогут доказать эволюцию?» Я сказал: «Нет, я знаю, что они там найдут». Они спросили: «Что?» Я сказал: «Они увидят еще больше звезд». И это то, что они нашли. Еще множество звезд. У нас громадный Бог. Если вы хотите узнать расстояние до далекого предмета, вы используете тригонометрию. Кто из вас изучал тригонометрию в школе? Я обучал тригонометрии в школе. Мне нравится этот класс, что-то практичное. Вы изучаете алгебру, потом тригонометрию, и студенты спрашивают, когда мне это пригодится. Я говорю, наверное, никогда. Только в пятницу на экзамене. В тригонометрии, если вы хотите измерить расстояние до далекого предмета, вам нужны две точки наблюдения, знать расстояние между точками и измерить углы. Это не очень сложно. Для этого есть несколько формул, как, например, синус, косинус и тангенс. и также несколько других. Но как можно узнать расстояние к звезде? Очевидно, вы не можете пойти и измерить расстояние. Тогда как можно его измерить? Можно поставить двое человек с противоположных сторон Земли, этим увеличив основание треугольника. Но диаметр Земли – ничто в сравнении с звездным расстоянием. И поэтому нам нужна большая основа. Для увеличения расстояния было решено смотреть на звезду в январе, потом подождать 6 месяцев, это полпути вокруг Солнца, и смотреть на звезду в июне. И тогда у нас будет большая основа для треугольника. Орбита Земли вокруг Солнца создает гигантский круг. Однако это только 16 световых минут в диаметре. Вместо расстояния в километрах мы перейдем на световые минуты. От Земли до Солнца 8 световых минут. Значит, диаметром будет 16 световых минут. Но один год состоит из 525 948 минут. И если вы посмотрите на звезду на расстоянии одного светового года, хотя таких близких звезд нет, но если вы посмотрите на эту звезду с противоположных концов орбиты Земли, мы переведем все в сантиметры, чтобы было легче. Два наблюдателя будут находиться на расстоянии 16 сантиметров. И они в телескопы смотрят на звезду на расстоянии 525 948 сантиметров, что составляет 5 километров 260 метров. Если два человека на расстоянии 16 сантиметров будут смотреть на точку на расстоянии 5 километров 260 метров, вы согласитесь, что это образует очень тоненький треугольник? Это чтобы измерить один световой год, используя орбиту Земли вокруг Солнца. И это образует угол в 0,17 градуса. Если вы захотите измерить 100 световых лет, вам придется передвинуть точку на 526 километров с основой в 16 сантиметров. Я хочу заметить, что такой угол измерить очень трудно. Также трудно точно определить, где мы были на орбите ровно 6 месяцев назад. Не думаете ли вы, это было бы предположением, говоря, где точно мы были? Нужно быть очень точным, мы говорим о очень маленьких числах. Просто невозможно измерить расстояние к звездам. Это невозможно. В учебнике говорится, что можно измерить расстояние в 100 световых лет. Я сомневаюсь, но пусть будет 100, пусть будет 500. Но вы не сможете измерить 10 миллиардов. Конгресс не знает, но между 500 и 10 миллиардами есть разница. Во-первых, мы не можем измерять расстояния. Они могут находиться на больших расстояниях, я не знаю, вы не знаете, и никто не знает, как они далеко. Во-вторых, мы не знаем, что свет всегда движется с одной скоростью. Мы даже не знаем, что такое свет. Никто не знает, что такое свет. Мы знаем, что он делает, но никто не знает основной характеристики. Что такое свет? И мы не знаем, что свет движется с одинаковой скоростью. Кстати, идея черных дыр в том, что сила тяжести влияет на свет. Что свет может остановиться при достаточной силе тяжести. С чего видно, что скорость света не постоянна. В 99 году скорость света была замедлена до 60 км в час. Интересно. Я не думаю, что скорость света постоянная. Кстати, для измерения скорости света используются атомные часы. Как-то один астроном, я уже забыл его имя, он заметил, что скорость света замедляется. По записям, за последние 100 лет скорость уменьшалась. С помощью графика он установил, что за последние 100 лет скорость света уменьшалась и прекратила уменьшаться в 1962 году. Это когда начали использовать атомные часы для определения скорости света. Подождите, если атомные часы используют колебания цезиевого атома 133, тогда если скорость света и замедляется, то часы замедляются тоже. И это называется резиновый метр. И неудивительно, что больше незаметно уменьшение скорости света, они измеряют свет светом. В-третьих, когда Бог закончил, творение было совершенно. Бог не создал двух детей в Эдемском саду, не дал им мешок семян и не сказал: «Посадите их, это ваш обед». Нет, это были взрослые люди в цветущем саду, все было совершенно. Деревья были выросшими, на деревьях уже росли фрукты, Адам и Ева были взрослыми, и был виден звездный свет. У нас, людей, есть проблема. Мы пытаемся поставить наши ограничения на Бога. Мы можем быть только в одном месте в данный момент, и мы предполагаем, что и Бог может быть только в одном месте в данный момент. Большая ошибка в логике. Мы думаем, что Бог может делать только то, что мы можем делать, но я бы не поклонялся такому Богу. Мой Бог безграничный, всесильный, всезнающий, всемогущий, может делать все, всесильный и вездесущий. Он все знает, Он все видит, и Он все равно нас любит. Хвалите Бога за Его милость. Люди спрашивают, не доказывает ли красное смещение, что звезды на расстоянии миллиардов лет? Когда свет проходит через призму, свет разлагается на красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, фиолетовый. Если посмотреть на спектр света звезды, то красный свет смещен от своего нормального положения. Откуда и выражение «красное смещение». И они думают, что можно узнать расстояние к звездам, если красное смещение указывает на эффект Даплера. Мы знаем, что эффект Даплера действует на звук. Например, когда к вам приближается поезд, он сближает звуковые волны вместе, и поэтому мы слышим высокий звук. И если поезд удаляется, то звук начинает уменьшаться. Это эффект Даплера. Поэтому предполагается, что звезды удаляются так быстро, что доходящий до нас свет будет рассеян с помощью эффекта Даплера. Интересная теория, но не доказана. Никто с уверенностью не знает, что причиняет красное смещение. Однако эксперты скажут, что раньше были признаки того, что красное смещение указывает на расстояние к галактикам. Это для квазаров. Однако диаграмма показывает широкую рассеянность в явном сиянии красного смещения. На самом деле почти нет соотношения сияния к красному смещению. Либо у квазаров очень широкий диапазон внутреннего свечения, это их сияние, как думают многие люди, или же их красное смещение не указывает на расстояние. Если кто-то скажет, что он знает расстояние к звезде по красному смещению, извините, вы не знаете, разницу определить просто невозможно. Возможно, что из-за оболочки воды, которая была вокруг Земли до потопа, звезды были видны лучше. Было проведено интересное исследование, что оболочка льда вокруг Земли могла бы быть как фотоусилитель. Адам, наверное, видел звезды лучше, чем мы. Если атмосфера была сжата, то 15-20 километров вместо 150 километров, не только дышать было бы легче, но было бы меньше атмосферного искажения. Например, вы знаете, как мерцают звезды? Но за атмосферой они не мерцают. Красное смещение не определяет расстояние. Новости науки. Еще один ряд наблюдений указывает, что Вселенная как выглядит от 8,4 до 10,6 миллиардов лет. Работа основывается на показаниях космического телескопа Хаббл для получения расстояния к далеким галактикам. Группа во главе с этими англичанами использовали двойной метод для определения константы. Подождите. Как можно определить константу? Эта константа является одним из множителей формулы получения расстояния. И эту константу нужно определить. Не думаете ли вы, что это изменит результат вашей формулы? Раньше говорили, что Вселенной 20 миллиардов лет, потом 18, потом 16, сейчас они говорят 8 или 10. Я думаю, они не знают. Приходя к выводам, необходимо быть очень осторожными, потому что все измерения константы Хаббл содержат огромные систематические ошибки. И я с этим согласен. Хокинг сказал, «Все, что вы видите, это точка света. Смотря на самую близкую звезду, Альфа Центавра, через самый сильный телескоп, вы увидите точку. Мы не знаем их размера или на каком они расстоянии. Я думал, что Бог сотворил звезды для того, чтобы мы могли посмотреть на звезды и сказать, какому всесильному Богу мы поклоняемся. Аминь. Даже ближайшие цефеиды так далеко, что трудно определить их полное расстояние с любой точностью. Все большие расстояния в астрономической литературе содержат ошибки на 10%, только по этой причине. И мы знаем, что тусклость, это яркость звезды, является результатом двух причин – расстояния и поглощающего элемента в космосе. И, как правило, невозможно точно установить разницу между двумя. В основном вот что происходит. Они смотрят на звезду и говорят, эта звезда яркая, а вот эта не яркая, значит она находится дальше. Не нужно быть умным, чтобы предположить, что эта звезда ярче, потому что она ближе, или потому что она ярче, или потому что между ней и нами нет облака пыли. Мы просто не знаем. И не разрешайте кому-то говорить, мы знаем, что Вселенная миллиарды лет, потому что звезды находятся на расстоянии миллиардов световых лет. В Библии написано, что Бог восседает над кругом Земли. Христиане всегда знали, что Земля круглая. Потом там говорится, что Он распростер небеса. Это повторяется в нескольких местах в Библии – распростер небеса. Может, поэтому и существует красное смещение из-за растягивания небес. Бог сказал, и все распростерлось. Я не знаю. Красное смещение могло произойти из-за растягивания небес. Может, свет теряет скорость после больших расстояний или из-за эффекта Доплера. Или свет меняет скорость, проходя возле черной дыры или галактики. Но фактом является то, что мы не знаем причины. Интересная вещь. Я не хочу сегодня отвлекаться из-за недостатка времени, но, может, вы заинтересуетесь изучением подлинных символов зодиака. Очевидно, когда Бог сотворил землю, у Адама не было Библии. И выглядит, что Бог мог дать Адаму историю Евангелия в звездах. И все созвездия зодиака рассказывают Евангелие. Как дева родит сына, и он станет львом, который будет царствовать. И в середине всего этого появится дракон, пытаясь все разрушить. Интересная история о Евангелии в звездах. В Библии говорится о разных созвездиях. Хим, Кисиль. Поэтому возможно, что первоначальное Евангелие было в звездах. И сегодня, конечно же, оно извращено в гороскоп. Очень интересно изучать созвездия. Но, однако, сейчас у нас нет много времени. Почему Бог использовал потоп, а не сделал чудо и просто не уничтожил всех людей? Бог мог сделать и так. Как я уже сказал на кассете 6, потоп оставил доказательства, в отличие от чуда. И результаты потопа должны напоминать нам о том, что сделал Бог. Также было предупреждение, может, у Ноя взяло 100 лет на постройку ковчега. Людям дано было 100 лет для размышления, покайтесь. Но они не захотели. Не очень умное решение. В Библии написано, что Бог долготерпел во дни Ноя. Я думаю, что потоп показывает Божью милость и долготерпение. Он им дал, может, еще 100 лет. Он славный Бог. Как насчет датирования углеродом? Это очень популярный вопрос. Я хочу объяснить, что такое датирование углеродом. Когда солнечный свет или звездный свет попадает в атмосферу, он производит радиоактивный углерод, углерод-14. Радиоактивный углерод нестабильный и начинает, как говорится, распадаться. При распадении он следует предсказуемому периоду полураспада. Углерод-14 радиоактивный, и если вы используете счетчик Гейгера, то вы услышите щелчки, он показывает радиоактивность углерода. Углерод-14 распадается, и в лаборатории установили, что нужно 5730 лет для распада половины углерода-14. Я попытаюсь объяснить, как это происходит, чтобы все поняли, что это не так трудно. Значит, углерод-14 распадается. Наша атмосфера содержит 78% азота, 21% кислорода и 0,06% углекислого газа и 0,000765% радиоактивного углерода. Молекулы радиоактивного углерода и кислород производят углекислый газ. Растения дышат углекислым газом, но растениям все равно, радиоактивный углекислый газ или нет. Им нет разницы. Растения дышат углекислым газом, и этот процесс называется фотосинтез. Они поглощают углекислый газ, перемешивают его с водой, солнечным светом и хлорофиллом и производят сахар и кислород. И в молекулах сахара находится радиоактивный и простой углерод. Но растения об этом не знают. Потом приходят животные, едят растения, и таким способом радиоактивный углерод попадает в наши тела. И в каждом из нас есть маленькая молекула радиоактивного углерода, потому что мы съели растение или животное, которое съело растение с радиоактивным углеродом. Когда растение или животное умирает, углерод-14 больше не прибавляется. Предполагается, что количество углерода-14 в атмосфере пропорция, очень маленькая фракция. Предполагается, что эта пропорция такая же, как и в нас, и в растениях. Возможно, это и так, я не знаю, и никто не знает, какая пропорция. Так как в атмосфере находится 0,000765%, они предполагают, что в растениях и животных находится такое же количество. После смерти растения или животного углерод-14 начинает распадаться. И около половины распадается за 5730 лет. И в теории говорится, если вы нашли ископаемое, в котором содержится углерод, и если в нем находится только половина нужного количества углерода, 14, то тогда вы говорите, что она умерла 5730 лет назад, потому что половина углерода, 14, распалась. Как это измеряется? Пол жизни, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 и так далее. Обычно после 5 полужизней нельзя измерить разницу. Если кто-то вам скажет, что Вселенная миллиарды лет по датированию углеродом, будьте уверены, что они даже не знают, о чем они говорят. Даже если бы датирование помогло, то не больше, чем на 30-40 тысяч лет. И когда они говорят миллионы лет, забудьте о них. Они не знают, о чем они говорят. Датирование работает только на несколько тысяч лет. Так кажется, что оно работает на несколько тысяч лет, но есть много явных предположений. Я объясню. Предположение первое. Они предполагают, что количество углерода 14 в атмосфере всегда было одинаковым. И мы знаем, что это неправда. Я сейчас покажу. Если я вам скажу наполнить бочку водой, в которой я сделал дырки. При наполнении вода начинает выливаться в дырки. Два процесса происходят одновременно. Наполнение и утечка. В итоге вы достигнете стадию равновесия. Вы никогда не сможете заполнить бочку. Понимаете? Вода вытекает со скоростью пребывания, так как чековая книжка. Солнечный свет производит углерод-14. Это называется процесс наливания. Распад углерода – это процесс выливания. Было решено, что атмосфера достигает равновесия за 30 тысяч лет. Это значит, что если бы вы создали новую Землю из ничего, как написано в Библии, и поставили ее в Солнечную систему, то за 30 тысяч лет она уравновесится с постоянным количеством углерода 14. Но атмосфера Земли еще не достигла равновесия, что доказывает, что Земле еще даже нет 30 тысяч лет. Когда только было придумано датирование углеродом в 50-х годах, Либи сказал, «Мы знаем, что Земле миллионы лет, поэтому мы можем забыть за проблему равновесия». Извините, здесь ваша ошибка. Равновесие еще не достигнуто, и Земле нет миллионов лет, только около 6 тысяч лет. Есть график, по которому они определяют возраст предмета. 16 щелчков счетчика Гейгера указывают на количество углерода 14 в атмосфере сегодня. 8 щелчков указывают на возраст 5730 лет. Я все немного упрощаю. 4 щелчка – 11 тысяч лет. 2 щелчка – 17 тысяч лет. Если вы получаете 2,5 щелчка, вы устанавливаете возраст по кривой, вот как это происходит. Если вы зайдете в комнату и увидите горящую свечу, я вас спрошу, когда зажгли свечу? Вы скажете, я не знаю, я только что пришел. Хорошо, давайте посмотрим, или мы сможем узнать, когда она была зажжена. Это эмпирическая наука, мы измерим длину свечи. Мы измеряем очень внимательно и устанавливаем, что длина 17 сантиметров. А теперь кто может мне сказать, когда она была зажжена? Это не поможет. Давайте измерим скорость сгорания свечи. Мы засекаем время олимпийским секундомером до точности, и после обсуждения и публикации статей мы соглашаемся, что скорость сгорания 1 сантиметр за час. У нас есть два факта – высота и скорость сгорания. Кто мне скажет, сколько она горела до того, как мы пришли? Никто. Я скажу вам почему. Теперь нам придется перейти к предположениям. Первое предположение. Какая начальная высота? 20 метров, 20 километров, 20 сантиметров? Мы не знаем. Предположение второе. Горела она всегда с одинаковой скоростью? Неизвестно. Найдя ископаемое, вы можете измерить количество углерода. Вы можете узнать скорость распада. И тогда вы начнете предполагать, сколько было углерода до смерти. Распадался ли он с одной скоростью? Мы не знаем. Если над землей была оболочка воды или льда, как написано в Библии, то количество углерода было бы еще меньше. И потоп, когда земля полностью покрылась водой, это полностью изменит количество углерода в атмосфере. Это радикально нарушит все нормы после потопа. Предположим, что до потопа было только два щелчка в минуту. Мы нашли ископаемое только с одним щелчком в минуту. Мы предположили, что все начинается с 16 щелчков и подсчитали возраст 20 тысяч лет. Когда это не так? Я приведу несколько примеров. Оболочка живого моллюска датирована в возрасте 2300 лет. Живые моллюски. Свежеубитому тюленю дали 1300 лет. Оболочки живой улитки по датированию дали 27 тысяч лет. Одной части мамонта было 29 тысяч лет, другой 44 тысячи лет. Две части одного животного. Одной части найденного мамонта было 40 тысяч лет, другой 26 тысяч. А дереву под мамонтом было только 9 тысяч лет. Какую же дату опубликуют? Ноге мамонта Фейербанкского залива было 15 тысяч радиоактивных лет, когда кожи была 21 тысяча. Снова две даты с одного животного. Двум мамонтам с одного места было 22 и 16 тысяч лет. Какой дате вы поверите? Живых пингвинов датировали в возрасте 8 тысяч лет. В Калифорнии Карл Свишер использует самые последние методы датирования человеческих ископаемых – Homo erectus и Homo sapiens. Он думал, что Homo erectus жил 250 тысяч лет. И он начинает датирование с предвзятым мнением. Ему нужно получить 250 тысяч лет. Но он получал поразительные даты – от 27 тысяч до 53 тысяч лет. Я хочу заметить, что это 96-процентовая ошибка. И это их самый лучший метод? Как долго они продержатся в суде? Судья, я не прав на 96%, но вы должны посадить этого человека. Если вы датируете образец известного возраста, датирование неверно. Если вы датируете образец неизвестного возраста, предполагается, что датирование верно. Датируя ископаемое, они датируют его по слою геологической колонии, в которой оно найдено. Ископаемые были и продолжают быть лучшим и наиболее точным методом датирования и соотношения камней, в которых они находятся. Один человек сказал, «Я не могу вспомнить ни одного случая с использованием радиоактивного распада для датирования ископаемых». Они не датируют ископаемые по углероду, они говорят возраст ископаемого по слою камня. Все основано на геологической колонии, о которой мы говорим на кассете 4. Ее не существует, разве что в учебниках. Радиометрическое датирование не было бы осуществимо, если бы геологическая колонна не появилась в начале. Камни датируют ископаемые, но ископаемые датируют камни намного точнее. Стратиграфия не может избежать такой аргументации, если эта наука настаивает на использовании только временных принципов, потому что кругообразие свойственно. Это все основано на круговой аргументации. Посмотрите кассету 4. За последние 2 года была получена абсолютная дата для пласта над слоями Триньо, которая содержит интересный показатель в 300 тысяч лет плюс или минус 300 тысяч лет. Интересно, какой же все-таки возраст? А, все, я понял. Лунные камни были отданы в 6 разных лабораторий и были получены 6 разных возрастов. От 2,5 до 4,6 миллиардов лет. Я разговаривал с Дассоном. Вот его номер телефона и адрес веб-страницы. Он был ответственным за датирование камней Луны для НАСА. Я спросил его, сколько лет камням? Он сказал, мы не знаем. Мы получили даты от 10 тысяч лет до нескольких миллиардов лет. Он сказал, какой возраст вам нужен? Выбирайте. В этой книге есть замечательная глава о датировании. Последняя глава показывает, как они могут изменять даты при возникновении нужды. Например, они датируют слой пепла с помощью калия аргона. При извержении вулкана образуется слой пепла. И в теории говорится, что если ископаемое найдено под слоем пепла, оно должно быть старше. Ископаемое над слоем пепла должно быть моложе. Звучит неплохо. И они просто датируют эти слои, и если ископаемое найдено между слоями, возраст должен быть между двумя датами слоев. Но существует проблема. Слою пепла КБС было 212-230 миллионов лет. Это был общепринятый возраст пепла КБС в 1970 году. В 1972 году Ричард Лики нашел совершенно нормальный череп современного человека под пеплом КБС. Подождите. Много лет они учили детей, что люди развились всего несколько миллионов лет назад, но этому черепу 200 миллионов. Значит, либо вы должны сказать, что человек жил 200 миллионов лет, что полностью опровергает эволюцию, или вы должны изменить возраст пепла КБС. Если бы они не нашли этот череп, они не изменили бы даты. Эта находка заставила их изменить даты этого слоя пепла. Они взяли 10 образцов пепла, и возраст слоя пепла теперь от 500 000 до 2,5 миллионов лет. В отличие от 212 миллионов лет. Я хочу заметить, что это 500-процентная ошибка. Опять я должен повторить, что они не знают возраста. В 1770 году Джордж Бафон сказал, что Земле 70 тысяч лет. В 1905 году Земле официально было 2 миллиарда лет. Что случилось за 200 лет? Кстати, сегодня студентам говорят, что Земле 4,6 миллиарда лет. Выглядит, что Земля стареет на 21 миллион лет за один год. Это около 40 лет в минуту. О, быстро стареем. Информация о датировании углеродом. Получены фантастические даты. Неподходящие даты отвергаются. Тогда зачем датировать, если используется предположенный возраст? Зачем тратить время? Предполагается, что первоначальное содержание углерода известно. Но я хочу сказать, что нет, вы этого не знаете. Скорость распада никогда не меняется. Это предположение нельзя доказать. Образец не был заражен. Я хочу заметить, что все известные распады, калий, аргон, уран, свинец, углерод-14, все они негативные. Это противоположность тому, что нужно эволюции. Им нужно найти что-то другое. Еще один вопрос. Были ли найдены свежие кости динозавров? Да. В книге «Великие приключения динозавров Аляски» на странице 87-й вы можете прочитать всю книгу, это потрясающая книга. В Аляске были найдены свежие кости динозавров. Неископаемые. Они прокопали несколько метров через уголь и нашли замороженные кости. Некоторые окаменелые и некоторые легкие, не указывающие на окаменение. В журнале «Наука» 93-го года была описана находка динозавра. Тонкая структура костей была сохранена до такой степени, что характеристика клеток могла быть сравнена с клетками кости курицы. Очень хорошо сохранились. В северо-западной Аляске в 1961 году геолог нашел пласт костей динозавров в неископаемом виде. Молодой эскимос нашел нижнюю часть челюсти динозавра, которая была в свежем виде, не в ископаемом виде. Тогда как насчет датирования по калию-аргону? Все та же проблема, только с большими числами. Полжизни калия-40 равняется 1,3 миллиарда лет. Они датировали базальт с горы Этны в Сицилии. Они знали время извержения 122 года до нашей эры, но по калию азоту получили возраст в 250 тысяч лет. Они опровергли результат, зная, что он неверен. А как насчет тех дат, которые вы не знаете? Как вы узнаете, что они неверны? Лавис гавайского вулкана 1801 год по калию аргону было 1,6 миллионов лет. Базальтус горы Килуахуики 1959 год по калию аргону было 8,5 миллионов лет. Базальтус Италии дали 700 тысяч лет, когда ему было только 30 лет. Другому вулкану 1972 года в Сицилии дали возраст в 350 тысяч лет. Как и все другие методы датирования, калий-азот тоже не работает. Нам нужен свидетель, как у нас в Библии. Бог сказал, как Он это сделал и когда, и нам нужно читать и верить. Та же самая проблема и с этим методом датирования. Если был потоп, то где все человеческие кости? Хороший вопрос. Этот допотопный мир был уничтожен. Не должны ли мы найти признаки цивилизации? Люди говорят, если был потоп, почему бы нам не раскопать их жилища? Хороший вопрос. Если бы у нас был идеальный мир, идеальная погода, вам, наверное, не нужен был бы дом. Или нужен? Если бы животные были травоядными, как написано в Библии, вам не нужна была бы от них защита. Вы не нуждались бы в дорогах, все росло бы возле вас, не нужен был бы магазин. Что бы вы надеялись найти от идеального мира? Любинов говорит, что было найдено около 4000 человеческих остатков. Конечно, я не знаю, прав он или нет, но давайте предположим, что это разумное число. Большинство просто кости, найдено очень мало полных человеческих скелетов. Если Бог сотворил мир 6000 лет назад, он был полон растений и животных, и было только двое человек. И во время потопа, 1600 лет спустя, мир был полон растений и животных, но не полон людьми. Что значит, что утонуло больше животных, чем людей? И вероятность находки ископаемых людей намного меньше вероятности находки ископаемых животных. Население было маленьким. Причиной потопа было уничтожение человека, и Бог уничтожил людей. В Библии написано, что в то время были на земле исполины. Давайте предположим, что до потопа люди были трехметрового возраста. Просто предположим, хорошо? Современный человек придумал, что древний человек был маленьким, как шимпанзе. И когда он ищет ископаемый, он ищет маленькие кости. А если он найдет громадную кость? Он никогда не подумает, что это человеческая кость из-за эволюционного предубеждения. Но большие человеческие кости найдены. Мы говорим об этом на кассете второй. Кости огромных размеров. И я думаю, что происходит недоразумение насчет этих костей. Если вы найдете громадный фрагмент кости, его могут принять за что-то другое, а не человеческую кость, хотя на самом деле это человеческая кость. Первая причина, почему мы находим мало человеческих скелетов, потому что людей погибло меньше, чем животных. Второе, люди умнее животных. Некоторые. И они оказались на поверхности и изгнивали. Скажите, сколько было убито буйволов за последние 100 лет? Миллионы. Найдите мне хоть одно ископаемое буйвола. Вы не найдете, потому что они не были захоронены. На поверхности все сгнило. И люди были умнее и пытались не утонуть до последней минуты. Третье. Если люди были большие, их кости не считаются человеческими. Это ответ на ваш вопрос. Где Ной достал смолу? Не произошла ли она от допотопной нефти? Если вы посмотрите мой дебат номер 7, моим оппонентом был проповедник, который потом стал атеистом. Его аргументом было то, что Бог сказал Ною покрыть ковчег смолой, и что смола сделана из нефти. В Бытие 6 Бог сказал: «Осмоли его смолою внутри и снаружи». Он сказал: «Вы, креационисты, говорите, что нефть сформировалась из-за потопа, но как у Ноя была смола?» У него было простое недоразумение о происхождении смолы. В Библии говорится о смоле в книге «Исход». Корзинка Моисея была покрыта смолою. В Исаии говорится о горящей смоле и о дыме от нее. Если вы посмотрите в словарь 1828 года, найдите слово «смола». Густое вязкое вещество, сок вида сосны или ели с таким латинским названием. Латинский язык – это мертвый язык, он убил римлян и теперь убивает нас. Ее добывают с помощью надреза коры дерева. Много лет люди добывали смолу. Были целые индустрии по производству смолы для покрытия кораблей, еще до добывания нефти. В Америке уже были предприятия по производству смолы для кораблей. Словарь 1828 года. Смола сосны или скипидара используется для замазки корабля и смоления дна и сторон. Ной знал о смоле. И не говорите мне, что это нефть. Тот человек не знал, о чем он говорил. Следующий вопрос. Был ли древний человек примитивным? Не пытаются ли они учить в школах, что современный человек умен и древний человек тупой? Давайте посмотрим на факты. Есть очень хорошая книга, которая называется «Загадка древнего человека». Этот маленький самолет был найден в могиле в Колумбии в Южной Америке. Сейчас он находится у смитсонитов. Самолету около 1000 лет. Однако они говорят, что это стилизованное насекомое. Вы с этим согласны? Я не согласен. Удивительные предметы иногда находят в могилах, в захоронениях. Этот железный котелок был найден в куске угля, когда он раскололся. Сейчас он находится в музее Карла Баха в Техасе. В Перу есть камни весом в 20 тысяч тонн. Тесанные камни, и они сложены вместе. Самый большой кран на Земле может поднять 3 тысячи тонн. Как они поднимали и передвигали 20-тысячно-тонные камни? Я не думаю, что древний человек был примитивным. Если вы подумаете, сегодня для энергии мы или сжигаем ископаемое топливо, как бензин или нефть, или используем движение электрона как электричество. Может, раньше знали о других источниках энергии, о которых мы даже и не думаем? Мы не используем магнитное поле Земли как источник энергии, правда? Может, они знали, как использовать магнитное поле? Может, они знали, как использовать гравитационное поле? Может, они знали о совершенно других источниках энергии? Вы должны понять, что когда Бог сотворил Адама, Адам был предопределен Богом. И Адам использовал 100% своего мозга. Эйнштейн предположил, что люди сегодня используют меньше 10%. У меня были студенты, которые использовали даже намного меньше этого. И не только это, Адам жил 900 лет. Сколько можно выучить за 900 лет? И я не думаю, что древний человек был примитивным. Этот колокол тоже был найден в куске угля. Его нашел Ньютон Андерсон. Позвоните ему, если хотите. Вот номер его телефона. Эта вещь найдена в камне, которому должно быть 600 миллионов лет. Сосуд с мозаикой. Они знали, как это делать. На корабле, утонувшем 100 лет до нашей эры, нашли калькулятор. Аналоговый калькулятор 2000-летней давности. Объясните мне это. Сейчас он находится в Национальном фонде науки. Мы запутались. Сегодня у нас много технологий, но технология не сравнивается с разумом. И у нас есть часы-калькулятор с памятью на 300 телефонных номеров, потому что кто-то давно придумал, как сделать диод. Еще кто-то придумал, как сделать транзистор. Кто-то придумал резистор. Кто-то открыл электрическое движение. Очень много открытий используется в этих часах. И тот, кто сделал эти часы, только использовал все знания. Он ничего не придумал. Это не значит, что он умнее всех. Он просто использовал чье-то знание. И все. Человек сейчас не умнее. Этот молоток находится в музее Карла Баха в Техасе. Состоит из 96% железа, 2,6% хлора. Это нержавеющая сталь без углерода. Они были очень развиты в металлургии до потопа. Выглядит, что батарея была найдена в камне 2000 возраста. На одном из египетских захоронений иероглифами были показаны мумии, подключенные к электрическому источнику питания. У них было электричество 3000 лет назад. Нет, древний человек не был примитивным. Следующий вопрос. Великая пирамида Хеопса. Кто построил Великую пирамиду и для чего? В Египте есть 67 пирамид, как я понимаю. И только одна называется Великая пирамида Хеопса. Другие пирамиды, очевидно, являются копиями пирамиды Хеопса. Эта пирамида очень интересная. В Библии в Исаии написано, что Бог сделает жертвенник и памятник. Жертвенник посреди земли египетской и памятник у пределов ее. История говорит, что Египет был двумя царствами, и на границе Северного и Южного царства и находится пирамида Хеопса. И когда Египет стал одним царством, пирамида стала центром царства. Пирамида посреди земли и у пределов ее. Интересно. Пирамида Хеопса – очень удивительное строение. Самое большое на земле. Она в 90 раз больше башни Сфинкс по объему. В 90 раз больше. Наполеон сказал, что в ней достаточно камня, чтобы построить 3-метровую стену вокруг Франции. Территория размером примерно как Техас. Это большая пирамида. Внутри пирамиды есть поразительные проходы. Может быть, я не утверждаю, но может быть, что Бог дал Адаму и Еве Евангелие в звездах. Ной, или кто-нибудь другой в это время, может быть, до потопа или после потопа, пирамида была построена в это время. Некоторые думают, что Адам построил пирамиду, некоторые думают, что Енох ее построил, некоторые думают, что ее построил Ной после потопа. Может, она была построена до потопа и является единственным уцелевшим строением. Но пирамида, несомненно, очень похожа на Евангелие в камне. Например, с главного входа вы можете пойти по широкому пути и прийти в яму, или же вы можете выбрать узкий путь, который ведет к царской комнате. Я где-то уже читал это в Библии. Если вы выберете узкий путь, вы пройдете 153 ступени. 153 упоминается в Библии. Они закинули сеть и вытащили 153 большие рыбы. Может, это представляет сбор всех наций в царстве Бога? 153? Интересная мысль. Попав в царскую комнату, вы оказываетесь в пустой могиле. Могиле из красного гранита. По объему, как ковчег Завета. Стороны пирамиды были покрыты 144 тысячами облицовочного камня. 144 тысячи. Я тоже встречал это в Библии. Кстати, это не свидетели Иеговы. Внутренность могилы имеет такие же размеры, как и ковчег Завета. Такой же объем. Вершина пирамиды не была достроена, угловой камень не был поставлен. Самое большое здание в мире, и не хватает одного камня. Интересен сам угловой камень пирамиды, у него 5 сторон. 5 – это число благодати. Незаконченное строение. Библия говорит об Иисусе как о главе угла. В Марка 12 написано: «Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой угла». Глава угла. Это упоминается в Библии несколько раз. В книге Даниила говорится, как камень оторвался от горы без содействия рук и ударил в истукан. Может быть, что пирамида Хеопса символизирует царство Бога, а угловой камень – это Иисус Христос. И он не закончил свою работу. Последователи Люцифера поставили на 1-долларовую купюру пирамиду со всевидящим глазом. Они думают, что Люцифер закончит работу. Всевидящий глаз представляет Люцифера. Посмотрите кассету 5 на эту тему. Кстати, он не представляет Бога. Они хотят закончить работу. В новый 2000 год Буш, Маргарет Тэтчер и другие планировали церемонию посещения пирамиды Хеопса и установки углового камня. Вовлекает много символизма. Кто помнит это? Новый год, они называют его миллениумом, но это еще не миллениум. Они хотели установить угловой камень. Это символ нового века для цели одного мирового государства с Люцифером во главе. Христиане много лет учили, что Новый Иерусалим будет 2500 километров ширины, длины и высоты, говоря, что это большой куб. Минуточку. Но не говорится, что это куб. Там говорится 2,5 на 2,5 на 2,5. Это может быть большая пирамида. И только в одном строении есть угловой камень. Один угловой камень у пирамиды. У квадратных строений 4 угловых камня. У пирамиды один. И если она из чистого золота, а оно сверхпрозрачное, и он есть свет, то она будет блистать. Пища для размышления. И пирамида на долларе представляет царство Люцифера, а не Бога. Была ли Земля горячей расплавленной массой? Вас учили в школе, что Земля остыла миллиарды лет назад? Вы знаете, что наука показывает, что это неправда? В этом учебнике написано, при формировании поверхность Земли была как на Луне. Она была горячей, с кипящей лавой. Извините, но это просто неправда. В Бытие написано, что Земля была сотворена под водой, что значит, что она не была горячей расплавленной массой. Кто-то не прав, или Библия не права, или учебник не прав. Я думаю, я знаю, кто не прав. У Роберта Джентри есть хорошая веб-страница halos.com. Роберт Джентри изучал гранитный камень, и он обнаружил, что гранит всего мира содержит маленькие галлополония. Но происходит интересная вещь. При распаде у полония очень короткая полужизнь. Иногда 3 минуты, иногда 164 тысячных секунды. Галлополония похожа на взрыв гранаты под водой. И после взрыва все растворяется. Это еще похоже на, например, на фейерверк. В небе происходит взрыв, в воздухе, и через некоторое время исчезает. Предположим, что после образования взрыва вы заморозили атмосферу для сохранения шара на месте. А заморозить нужно очень быстро, и, конечно, это невозможно. Галла существует в камне, потому что камни никогда не были горячей расплавленной массой. Потому что если бы камни были жидкими, галла бы исчезли. Работа Роберта Джентри была опубликована во всех крупных научных журналах, пока кто-то не догадался. Это же доказывает неверность теории Большого Взрыва. И они быстро забыли про него. Его работы больше не публикуются. Не потому, что они научно неверны, но потому, что они противоречат эволюции. Эволюция — это строго защищенная государственная религия. Очень строго защищенная. Роберт Джентри живет в Ноквилле в штате Теннесси. Его сын также продолжает работу отца. Они вместе путешествуют и говорят о исследовании Галлу, доказывая, что Библия абсолютно верна. Еще несколько вопросов. Глобальное потепление. Кто слышал о глобальном потеплении? Есть ли озонная проблема? Большая озонная дыра находится над Вашингтоном из-за поднимающегося оттуда воздуха. Я бы порекомендовал вам книгу под названием «Факты, а не страх». Ее можно приобрести у Дерри Браунфилда. У него есть шоу здесь, в Миссури, в городе Центерфилде. Это очень маленький городок. Но это прекрасная книга. Озонной проблемы не существует. Целью защиты окружающей среды является первый пункт Маркса – отмена личного имущества. Целью не является сохранение среды, целью является отмена личного имущества. Они хотят, чтобы вы получили разрешение, чтобы срезать дерево на вашем участке. Они меня злят. Они говорят, что у дерева есть право. Тогда я говорю, у молекул кислорода тоже есть право, и вам нужно перестать дышать. И у воды тоже есть право, перестаньте пить воду. Нет, нет. Бог дал нам власть над землей. Мы не должны портить ее, но контролировать и вполне нормально срезать дерево. Не доказывает ли формация зеленой речки, что земле миллионы лет? Атеисты почти всегда задают этот вопрос. В Вайоминге есть формация камня с тысячами и тысячами тоненьких слоев, которая называется формацией зеленой речки. И они говорят, что эти слои предоставляют сезонные изменения, как весна и осень, или что-то в этом роде. И они говорят, видите, это заняло миллионы лет, предоставляя разные сезоны. Но есть несколько проблем. Они взяли камень формации и стерли его в порошок. Высыпали порошок в движущуюся воду, и он снова осел тысячами слоями. Вы когда-нибудь видели такие песочные картины? Вы переворачиваете картинку, и песок автоматически сортируется в слои. Вы можете взять соль и перец, перемешать их вместе и высыпать смесь на стол. Просто высыпать. Потом разрежьте кучку, и вы увидите слои. Потоп сформировал формацию зеленой речки. При раскопках формации были найдены слои пепла от вулканов, которые называются горизонт событий. Но между двумя слоями пепла количество слоев отличается на 35%. Они не представляют возраст. Извините, им нет миллионов лет. Последний вопрос перед перерывом. Что насчет камня с Марса? Кто слышал о жизни на Марсе? Я вам расскажу, что произошло на самом деле. Вот фотография камня Марса. Этот камень был найден в Антарктиде. Он не был привезен с Марса. Почти со всем, что мы посылаем на Марс, мы теряем контроль. Эй, ты еще там? На камне они нашли маленькую линию. Вот линия. Это и есть доказательство жизни на Марсе. И это все. Интересным было и время находки. Камень был найден давно и много лет лежал в лаборатории. У НАСА были проблемы финансирования через Конгресс. Деньги для НАСА застряли в Конгрессе, и им нужно было найти что-то важное, чтобы все поняли, что на НАСА нужно тратить миллиарды долларов, чтобы они дальше посылали ракеты и устанавливали спутники, чтобы следить за нами во время нового мирового порядка, что является настоящей целью. Чтобы получить деньги, им нужно было найти что-то важное. И они вспомнили о камне и сказали, «Эта линия доказывает жизнь на Марсе. Где наши деньги?» И это сработало. Я хочу заметить, что между Марсом и Землей огромное расстояние. Расстояние, например, как? Если вы уменьшите Марс и Землю до размера помидора, то Земля будет 8 сантиметров и Марс будет 4 сантиметра. Самым близким расстоянием между ними будет 530 метров. Теперь я хочу, чтобы вы стрельнули в помидор 4 сантиметра, и чтобы от него отлетел кусок и упал на второй помидор. Но вы не можете оставить вмятину на первом помидоре. Не думаете ли вы, что это уловка? Вы нашли камень. Как вы знаете, что он с Марса? Вещи для рассмотрения. В 97 году обнаружили, что это не ископаемые Марса, а часть нормальной химической реакции. Это обнаружили, когда деньги уже были выплачены. И, наверное, потрачены, я уверен. Они говорят, что Марс, камень с Марса оторвался 16 миллионов лет назад и приземлился 13 тысяч лет назад. Как они это знают? Они говорят, что бактерия ела 16 миллионов лет. Как она выжила удар? Вакуум космоса, вход в атмосферу и мороз 13 тысяч лет. Исследовательская компания финансировалась НАСА. Деньги для НАСА находились в Конгрессе. После заявления деньги были выданы. В моей Библии написано, что Ева была матерью всех живущих. Я не думаю, что на других планетах есть жизнь. Что насчет теологической эволюции? Меня спрашивают, не мог ли Бог использовать эволюцию для создания мира? Да, Он мог, но Он так не сделал. Библия ясно говорит, что Бог сотворил все за 6 дней. что миры были устроены Словом Божьим. Бог сказал в бытие, нет причины для теологической эволюции. Это даже неразумная теория. В Библии говорится, что за 6 дней Бог сотворил все, а в день 7-й почил. Это ясное учение Библии. Дела были совершены еще в начале мира. Евреям глава 4. И почил Бог в день 7-й. Очевидно, это было 6-дневное творение с 1 днем отдыха. Бытие 2. «И совершил Бог к 7-му дню дела свои, которые Он делал». В Римлянам 5 говорится, что смерть вошла через грех. И в Коринфянам тоже написано «смерть через человека». Если верить теории теологической эволюции, то смерть была до появления человека. Позиция этой эволюции противоречит Писанию. Вы можете верить, что Бог использовал эволюцию, но тогда не говорите, что вы верите в Библию, потому что вы не верите. Для этого нужно сильно изменить Библию, чтобы поверить в это. Бог сказал Ною наполнять землю, и некоторые говорят, что это доказывает разрыв. Но это неправда. Мы говорим об этом на кассете 2. В Бытие написано, что Бог сотворил человека по образу своему. Выглядит Бог как амеба? Или обезьяна? Какой образ Бога? Проблемы теологической эволюции. Первое. Не соответствует учению Библии. Если бы вы дали Библии 5000 человек, ничего не знающим о споре, и спросите, что там написано, никто не упомянет о теологической эволюции. Они все скажут, тут написано, что Бог все сотворил за 6 дней. Бог, которому я поклоняюсь, способен написать книгу, которую может читать и понимать средний человек. Мне не нравится, что эти теологические эволюционисты хотят, чтобы вы поверили, что они должны объяснять вам Библию. Они строят свое царство. Мой Бог написал книгу, которую я могу понимать без чужой помощи. В Библии есть некоторые вещи, которые я не понимаю. И это беспокоит меня. Но больше меня беспокоят вещи, которые я понимаю. Второе. Я хочу заметить, что только отсталому Богу нужна эволюция для сотворения мира. Ваш Бог не может сделать это с первого раза? С ним что-то не то? Мой Бог сделал это с первого раза. Человек все испортил, но Богу не нужна была эволюция. У теологических эволюционистов очень ограниченный Бог. Это не Бог Библии, и Он недостоин поклонения. Конечно, этого Бога можно поставить на полку и проживать жизнь по-своему. Поэтому-то люди и верят в теологическую эволюцию. Им не нравится Бог, который говорит «это мои заповеди». Им нравится Бог, который говорит «это мои советы». Нет, они называются заповедями «не делай». Также не в характере Бога использование страданий и смерти для достижения цели. Мой Бог так не делает. Также аннулирует нужду в смерти Христа. Человек принес смерть в мир. Адам — это первый человек, и Христос — это второй Адам. И его смерть платит за наши грехи. Нет, теологическая эволюция — это нелепая теория. Доказательств эволюции нет. Так зачем компрометировать совершенную Библию с тупой теорией, как эта? Это не имеет смысла. Они просто волки в овечьей шкуре. Это мое понимание. Меня часто спрашивают, почему я использую Библию версии короля Джеймса. Мы можем говорить об этом очень долго. Но я хочу быстро представить историю Библии, как она к нам дошла. Когда Новый Завет был написан на греческом, у них не было печатной машины или ксерокса. И чтобы сделать копию, вы должны были переписывать. Это был длинный процесс. И если находили ошибку, то Библию сжигали. И, конечно, вы не хотели работать 3 месяца, чтобы потом Библию сожгли и вам не заплатили. Поэтому у них была система проверки ошибок. Они считали буквы, считали слова и так далее. Проверенные копии были в точности похожими на оригинал. Но при частом разворачивании и сворачивании свиток начинал изнашиваться. После нескольких сот лет переписывания с оригинала, оригинал выкидывался. И оригинал вам больше не нужен, потому что у вас есть 50 копий оригинала. Теперь вы используете эти копии несколько сот лет, они изнашиваются, и вы их выкидываете, потому что у вас теперь есть 500 копий оригинала. Несколько сот лет после Иисуса Христа появился культ наподобие свидетелей Иеговы. Они хотели быть христианами, но хотели иметь свою Библию, и они сделали свой манускрипт Библии, также известный под именем Александрийский манускрипт, потому что он был написан в Александрии в Египте, в то время большой центр обучения мира. В этом манускрипте было изменено много вещей. Это была фальшивая Библия, но похожа на настоящую. Если вы делаете фальшивые доллары, то вы не ставите на них картинку Микки Мауса. Вы стараетесь, чтобы они выглядели как доллары, и они все-таки изменили много вещей. Им не нравилась идея Божества Христа, и они изменили фразу «Господь наш Иисус Христос» на просто слово «Иисус». Но Александрийский манускрипт не использовался. Ранняя церковь признала манускрипт подделкой, и он не использовался. В это же время копии переписываются с копий и выкидываются. В начале 15-го столетия появилась Библия Уклифа, Библия Тейндела, Библия Ковердейла, много переводов Библии на английский, и Библия короля Джеймса. И все рады, у них есть 5000 копий так называемого «Textus Receptus», полученного текста. Они сравнивали все Библии и нашли незначительные изменения, обычно орфографические изменения, как имена или названия городов. Это были незначительные ошибки, и доктрины не были изменены между этими 5000 копиями или переводами. Но самому старому манускрипту в то время было 800 лет. Некоторое время спустя кто-то нашел Александрийский манускрипт. Говоря, о, он намного старше, значит, он лучше. Это и есть ошибка. Да, он старше, потому что он хуже, потому что он не использовался. И за последние несколько сот лет было много переводов с Александрийского манускрипта. Это были хорошие переводы. Их переводили умные люди с искренним убеждением, я надеюсь. Но они переводят плохой манускрипт. Это точно как хороший перевод плейбоя. Да, хороший перевод, но плохой журнал. И большинство новых переводов, новых версий Библии, по крайней мере, основаны или включают в себя Александрийский манускрипт. И я предпочитаю версию короля Джеймса, потому что я не знаю лучшей версии, не потому что Бог не может повторить. Во-первых, у короля Джеймса было много денег. Человек, ответственный за перевод Библии, говорил на 45 языках. Кто-то сказал, что в среднем люди, работавшие над переводом, в среднем говорили на 11 языках. Это были умные люди, это было время до телевизора. Я не думаю, что у кого-то сегодня есть деньги или наклонность для проведения такого перевода. Даже если там и есть несколько сложных слов, я понимаю, вообще-то я скорее попытаюсь поднять уровень моего интеллекта до уровня Библии, чем опустить Библию до моего интеллекта. Есть много христиан, использующих другие версии Библии. Я покаялся, читая исправленную стандартную версию Библии Методистской Церкви. Вы даже можете привести к Богу свидетеля Иеговы по его же Библии. Так что есть много евангельского материала. Конечно, я предпочитаю видеть кого-то, читающим новую версию Библии, чем плейбой, если так сравнивать. И я не думаю, что мы должны спорить с молодыми христианами или малознающими христианами. Это будет для них шоком. «О, что ж с моей Библией? Дайте им время». И некоторые из сторонников версии короля Джеймса должны иметь милосердие. Но если вы серьезно изучаете этот вопрос, вы увидите, что все другие версии нужно поставить на полку со знаком «череп и кости». Также меня тревожит, когда я вижу сатанинскую эмблему на Библии, как на новой версии короля Джеймса. Сатанинский символ на новой Библии. И меня тревожит, что Мурдок владеет авторским правом на новые Библии. Во-первых, меня тревожит, что на Библию вообще ставится авторское право. Что происходит? Посетите веб-страницу avpublications.com, и вы сможете сравнить разные версии Библии. Я не хочу тратить много времени, но об этом упоминаю при возможности. Вопрос. Есть ли противоречия в Библии? Я вырос в лютеранской, меннонитской и методистской церкви. Потом я покаялся и начал ходить в радикальную, фундаментальную, независимую баптистскую церковь в Аланойсе. Мои родители начали беспокоиться, потому что я стал ходить в церковь по 3-4 раза, начал читать Библию по часу в день. В то время появился новый Кент Ховенд в возрасте 16 лет. И мои родители захотели меня немного успокоить и предложили мне поехать в методистский лагерь. Они надеялись меня успокоить. Моя церковь была очень либеральной. И когда я покаялся, я спросил пастора: «Вы пойдете на небо?» Он сказал: «А, я не верю, что есть небо». Это был мой пастор. Так вот, я покаялся несколько месяцев назад. Мне было 16 лет, и я поехал в этот лагерь. Как-то вечером нас усадили, и ведущий сказал: «Я студент университета Аланойса, и я гуманист». В то время я не знал, что такое гуманист, и я спросил: «Значит ли это, что вы верите в людей?» Он сказал: «Да, я верю в людей, но это неправильно». Я спросил: «Вы верите в Библию?» Он сказал: «Нет, это хорошая книга, но в Библии есть противоречия». Меня учили, что если кто-то скажет, что в Библии есть противоречия, дайте ему Библию и скажите: «Покажите мне». И я дал ему свою Библию и сказал: «Покажите где». Он сказал: «Пожалуйста». Вот что он мне показал. Бытие 1.12 написано, что Бог сотворил зелень, траву и деревья на третий день. Он спросил меня: «Кент, когда Бог сделал деревья и траву?» Я сказал: «На день третий». Он сказал: «Хорошо». Стих 20. «День пятый. И сказал Бог: да произведет вода пресмыкающихся и птиц душу живую». Он сказал: «Кент, когда Бог сотворил птиц?» Я сказал: «На пятый день». Он сказал: «Из чего?» Я сказал: «Из воды». Он сказал: «Молодец. Продолжаем». Стих 24. «На день шестой сказал Бог: да произведет земля душу живую». Потом в стихе 26 написано: «Сотворим человека». Он сказал: «Давай посмотрим. Растения сотворены на день третий. Птицы сотворены из воды на пятый день. Животные сотворены из земли. Потом создан человек. Ты согласен?» Я сказал: «Да, я согласен». Он сказал: «Хорошо, теперь посмотрим на главу вторую, стих 7. Там написано: «И создал Господь Бог человека из праха земного, и насадил Господь Бог рай в Эдеме на востоке, и поместил там человека, которого создал, и произрастил Господь Бог из земли всякое дерево». Он сказал: «Подожди, Кент, я думаю, что в главе первой деревья были сотворены до человека, в главе второй деревья сотворены после человека. Видишь, противоречие в Библии». В главе второй, в стихе 19 написано, что Бог сделал птиц из земли после сотворения человека в шестом дне. В главе первой птицы сотворены из воды на пятый день. В главе второй, в стихе 18, животные сотворены после человека. В главе первой животные сотворены до человека. Он сказал: «Кент, Библия — это хорошая книга, но в ней много противоречий». Обычно в начале семинара я говорю, что Библия — это верное, вдохновенное слово Бога живого. И если это правда, как насчет противоречий в Библии? Мне часто задают этот вопрос на дебате. В какую историю сотворения вы верите, в первую или во вторую? Я говорю: я верю двум. Они скажут: ну они же противоречат. Это не так. Вот что произошло. В Бытие 2.18 написано: «И сказал Господь Бог: нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответствующего ему». Заметьте, что здесь написано «помощника», который бы соответствовал ему. Он сотворил соответствующего помощника. И сказал Господь Бог, «сотворим ему помощника». Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных, чтобы видеть, как Он назовет их. Вот порядок событий. В день третий Бог создал растения, в день пятый создал птиц из воды, в день шестой Бог создал животных и потом человека. Потом Он создал сад, потом Он создал деревья только для Адама и для сада. И Адам это видел. Деревья сада не относятся к деревьям, которые уже росли по всему миру. Только для сада. Тогда он создал по одному животному, чтобы Адам смог дать им имя и выбрать жену. Адам увидел гиппопотама, и он сказал: «Гиппопотам, нет, спасибо». Аминь. Потом появился жираф. Адам сказал: «Жираф, нет, спасибо». И по одному Бог создал всех животных, но мир уже полон животных. Причина, я думаю, что если бы Бог сделал Адама последним, сатана смог бы подойти к нему и сказать: «Это я все сделал». И как знать Адаму? Только один человек не видел, кто это сделал. Ева. Кого обманул сатана? Еву. Адам знал, кто это сделал. Он все видел. Глава вторая — это более подробное изложение происшедшего в дне шестом. Это не противоречие. Противоречий в Библии нет. Я помню, я изучал математику и науку, которую я преподавал 15 лет, когда мне попалась вторая Паралипоменон, 4 глава. Соломон сделал громадную медную чашу, 10 локтей от края до края, и снурок в 30 локтей обнимал его кругом. Я поставил Библию на кровать, и я сказал: «Бог, это ошибка». В это время в школе меня преследовали как христианина. Вы знаете, дети не любят вас, потому что вы христианин, и делают плохие вещи в вашей машине. Я сказал: «Господь, я не против переносить гонения и жить для Тебя, если Твоя книга верна. Но если в ней есть ошибки, тогда нет. Тогда я не хочу этого». Это беспокоило меня. Если подсчитать длину окружности, это диаметр умножить на пи, греческий номер 3,1415 и так далее. Японцы посчитали 700 десятичных значений после трех. Я подумал, зачем? Однако, длина окружности Медного моря должна быть 3,14 или 31 локоть, не 30 локтей. Я думал, это была математическая ошибка в Библии. Я читал это снова и снова, и я сказал: «Боже, здесь ошибка». Он сделал громадную медную чашу, 10 локтей в диаметре, 30 локтей вокруг и толщиной в ладонь. Кстати, это очень много меди. Локоть — это от локтя до пальцев. Я читал и читал, пока до меня не дошло. Подождите, это же толщиной в ладонь. Я думаю, что они измерили наружную сторону чаши 10 локтей, если придется проносить чашу через дверь. И они измерили середину чаши для измерения объема. Мне было интересно узнать пропорцию между локтем и ладонью. И некоторое время я беспокоил людей. «Извините, можно я измерю ваш локоть?» Они вдруг смотрят на вас так странно. И я измерял их локоть. Я нашел среднюю пропорцию между локтем и ладонью. Я нашел, что если вы отнимете две ладони от 10 локтей и посчитаете обратно, то получится пи 3,14159265. Все-таки Библия верна. В ней нет конфликтов, нет противоречий. Беспокоило меня это, 3 Царств, 4 глава. У Соломона было 40 тысяч стоил для коней колесничных. Запомните это число. 40 тысяч стоил для коней колесничных. Читаем то же самое во втором Паралипоменон, глава 10. 9. Было у Соломона 4 тысячи стоил для коней и колесниц. Подождите, было у него 40 тысяч стоил для коней колесничных или 4 тысячи стоил? Противоречие в Библии? Много справочных Библий, включая Библию Генри Морриса. Моррис является моим другом, он верующий человек, но в его примечаниях есть несколько ошибок. Мы продаем его Библию, это одна из лучших Библий с примечаниями. Однако он попал в ловушку, говоря, что возможны ошибки переписывания. Нет, это не ошибка. Нужно прочитать это очень внимательно. Было у Соломона 40 тысяч стоил для коней колесничных. Здесь говорится, что у него было 40 тысяч колесниц? Нет. У него было 40 тысяч стоил для коней колесничных. В другом стихе написано, было 4 тысячи стоил для коней и колесниц. Видите разницу? У него было 4 тысячи колесниц и 10 коней на колесницу. Во 2 Царств 10:18 написано, «И побежали сирийцы от израильтян, Давид истребил у сирийцев 700 колесниц». В 1 Паралипоменон написано, «И взял Давид у него 1000 колесниц, 7000 всадников». У них было 10 человек и коней на одну колесницу. Колесница была как танк того времени, и нужны были экстра лошади и люди на всякий случай. Это была война, и кого-то могли убить, и чтобы колесница не осталась, нужны были дополнительные люди и лошади. И противоречий в Библии нет. Все там точно так, как написано. В Левит написано, что заяц жует жвачку. Насмешники смеются и говорят, что зайцы не жуют жвачку. Есть хорошая статья в журнале о творении сентября 98 года, что зайцы жуют. Зайцы едят пищу, она проходит через организм, и потом заяц разворачивается и ест ее снова. Второй раз он получает больше питания. Я не могу этого представить, но так происходит. И это не противоречие. Заяц пережевывает старое. Как существовали дни до солнца? Написано, что солнце было сотворено на четвертый день. Но, очевидно, до солнца было 3 дня. Я думаю, что Бог сотворил солнце на четвертый день, потому что Бог есть свет. Наш день начинается в полночь, когда нет солнца. Солнце не имеет значения. Если солнце исчезнет, какими будут наши дни? 24 часа. Одно вращение Земли независимо ни от чего. В Библии Генри Морриса есть хорошее примечание о днях до солнца. Бог назвал свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было утро, день один. Свет и тьма были созданы, но не солнце. Я думаю, он создал солнце на четвертый день, потому что много древних культур поклонялись солнцу. Бог хотел, чтобы его дети не служили солнцу. Солнце — это хорошая вещь, однако не служите ему. Оно не Бог. Я Бог. Я думаю, это была цель Бога. Господь — свет мой. Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Еще вопрос. Как-то я пошел в Макдоналдс с моим другом, и он мне рассказал одну вещь. Он взял 2 бумажки... поставил их на стол и написал на них «Мистер Плоскость» и «Миссис Плоскость». Он сказал, представьте себе, что мистер и миссис Плоскость — двухмерные люди, они живут в плоской земле. У них нет понятия о третьем измерении. Когда мистер Плоскость смотрит на миссис Плоскость, он видит линию. Он может обойти ее и узнать, что она прямоугольник, но он видит одно измерение и воспринимает 2 измерения. Я сказал, я это понимаю, потому что я учил геометрию. Он сказал, предположим, я, как трехмерный человек, хочу войти в их двухмерный мир и встретиться с ними. Как трехмерный человек может открыть себя двухмерному человеку? Если я поставлю мой палец на стол, на плоскую землю, мистер Плоскость посмотрит на меня и увидит только круг. Если я поставлю на стол 3 пальца, Миссис Плоскость скажет: «О, Кент Ховенд — это три круга». Мистер Плоскость скажет: «Нет, он один круг». И они, наверное, разделят церковь на церковь трех кругов и церковь одного круга. Но никто из них не понимает меня. Правда? Невозможно поставить трехмерный объект в двухмерный мир. Однако я, как трехмерное существо, могу быть прямо над ними. И они не будут знать о моем присутствии. Я ближе к ним, чем брат. Я могу быть над ними, под ними, вокруг них, в них, и они не будут знать, потому что я живу в трехмерном мире, длина, ширина и высота. Я сказал: «Это интересно, я все понимаю». Он сказал: «Посмотри на Ефесянам главу 3. Могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота». Четыре измерения. Вы знали, что Бог ближе к нам, чем брат? Он в нас, вокруг нас, над нами, и иногда мы не знаем о Его присутствии. Но Он здесь. Бог сказал Ною: «Войди в ковчег». Он не сказал: «Пойди в ковчег». Он сказал: «Войди в ковчег». Он был там. Еще вопрос. Меня часто спрашивают, откуда появились расы? Я дам на него другой ответ, чем 10 лет назад. Рас нет. Есть только одна раса, человеческая раса. Есть разный цвет кожи, но только одна раса. Есть много цветов коров, но это все равно один вид. Да, это только цвет кожи. В одной черной семье было трое детей, альбинос. Есть расовые характеристики: норвежцы с светлыми волосами и голубыми глазами, аборигены с тонкими мышцами икр, индейцы с высокой костью щеки, китайцы со светлой кожей и узкими глазами. Эти характеристики, я думаю, легко объясняются. Есть книга, которая объясняет, что произошло с детьми Ноя после потопа, как они разошлись после потопа. Есть четыре теории о появлении разных цветов кожи. Я верю только одной теории, но я представлю все четыре, так как они циркулируют среди христиан. В теории первой говорится, что Адам и Ева были смуглыми, и от их семьи произошли все цвета. Может, так и было, я не знаю. Очевидно, Богу нравится разнообразие. Посмотрите вокруг. Во второй теории говорится, что Бог, Господь, сделал Каину знамение, и некоторые говорят, что Каин был первым человеком другого цвета. И если вы черные, вы думаете, что Адам был черный, если вы белые, вы думаете, что Адам был белый. Каждый думает по-разному, я просто знаю, что Адам был норвежец. Хорошо. Я не думаю, что это разумная теория, потому что после потопа опять одна семья. Разве что кто-то из семьи Ноя женился на ком-то из другой расы или цвета, что совершенно нормально, Писанием это не запрещается. Как-то я слушал радио, и там говорили о межрасовом браке. Какой-то глупец позвонил и сказал: «Черные не должны вступать в брак с белыми, потому что во 2 Коринфянам написано: не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием?» Я подумал: ничего себе. Я не мог позвонить, но я сказал бы ему: «Приятель, ты не прав, тебе нужен стих, где написано, что общего у света с тьмою». Нет, в этом нет ничего плохого. Я, например, норвежец, а моя жена ирландка. Это межрасовый брак? В третьей теории говорится, что Ной проклял Ханаана. Это интересная история, когда Хам увидел наготу Ноя, и, наверное, Ной напился случайно. Я не думаю, что брожение было возможно до потопа. Я думаю, что это была случайность, по крайней мере, я сомневаюсь в его намерении. И когда я попаду на небо, я не хочу, чтобы Ной говорил мне, что я несправедливо его обвинял. В Библии написано: «Проклят Ханаан, раб рабов». Виноват был Хам, а проклят Ханаан. Многие учат, что Ханаан был первым черным человеком, и черная раса должна быть рабами из-за проклятия раб-рабов. Я этому не верю ни на секунду. Но вы удивитесь, сколько христиан верят этому. Я не думаю, что это разумная теория. Четвертая теория самая рациональная. Причиной этого была Вавилонская башня. Они строили башню, пытаясь игнорировать Божие повеление идти и размножаться по миру. Они решили остаться вместе и построить Вавилонскую башню. Бытие 10 Бог разделил языки. Но написано, что они разделились по языку своему, по племенам своим в народах своих. Разделились не только языки, но и народы. И при близком межродственном скрещивании поколение после поколения резко выражаются необычные качества. И после потопа появились маленькие группы людей, говорившие на французском, группы, говорившие на немецком, и они вступали в брак друг с другом. Вы должны были говорить на одном языке, чтобы хоть сделать предложение, хотя бы несколько слов. Когда они вступали в близкий семейный брак, проявлялись характерные качества. В Европе был закон жениться на членах королевской семьи, и часто этим членом была ваша сестра. И после нескольких поколений таких близких браков проявлялись необычные черты. Это происходит и в животном мире, например, для получения карманной собаки. Подумайте, сколько труда было затрачено, чтобы произвести совершенно бесполезную собаку. Бытие 10 написано, что они были разделены после потопа. Я постарался посчитать, сколько было языков. Это нелегко, но выглядит, что у Иофета было 14 потомков, у Хама был 31 потомок, из которых только один Ханаан. И если Ханаан был проклят, и он стал черным, появляется проблема, потому что они все поселились в Африке. Большинство. И родословы согласятся, что африканская раса – это потомки Хама, и только один был проклят. Поэтому здесь нет ничего общего. У Сима было около 29 потомков, всего 75. Я полагаю, что было около 75 начальных языков. Если посмотреть на языковые группы, у английского, немецкого и датского есть много одинаковых корней, и, наверное, у них был общий язык предок. Они похожи. У испанского, итальянского, французского и латинского есть много общего. Они тоже могли произойти от одного языка. Я гарантирую, что если бы не телефоны и коммуникация, английский язык тоже бы разделился на 10 разных языков прямо сейчас. Если бы люди с юга не могли говорить с людьми из Бруклина, через несколько поколений они бы не поняли друг друга. Кто-то что-то вам скажет, и вы что? Я часто путешествую, и я слышу разные диалекты. Это смешно. Иногда я прошу резиновую ленту. Мне говорят, что? Я им показываю, и они говорят, о, вы имеете в виду деснолента. В Англии это называется эластик. Как-то в Австралии к моей жене подошла женщина с ребенком и попросила, вы можете вынянчить моего ребенка? В Австралии это значит присмотреть за ребенком. В Австралии в ресторане я попросил у официантки салфетку. Она так посмотрела на меня. Миссионер, с которым я был, сказал, в Австралии это значит детская пеленка. Я думаю, что языки появились во время Вавилонской башни. В Библии ясно сказано, что все люди от одной крови, и нет причины быть расистом. И если вы посылаете деньги, чтобы миссионер смог поехать за океан и привести к Богу черного человека, но вы не делаете этого на вашей улице, вы лицемер. В Библии сказано, что у всех нас один Отец. Почему же мы вероломно поступаем друг против друга? Вопрос, что насчет клонирования? Интересно, клонированная овца, согласно детскому журналу «Открытие», стоила 50 тысяч долларов после 277 провалов. Нуклеус был пересажен в оплодотворенное яйцо и помещен в заменную овцу. Я хочу заметить, что цена в 50 тысяч долларов для одной овцы – это дорого. Овцы могут сделать это намного быстрее и дешевле. Они это делали уже долгое время. Вот что было сделано. Это интересная генетическая штука, но они не создали ничего нового. Они взяли имеющийся материал ДНК и трансплантировали его. Я подозреваю, что они уже клонировали людей некоторое время. Я не знаю этого, но я так думаю. Позвоните по телефону 1-800-K-House-1. Это организация Чака Мислера. У него есть интересные вещи о клонировании и о НЛО. У него также есть книга, которая называется «Вторжение инопланетян». Тот же самый телефон, 1-800-K-House-1. Вопрос. Что насчет пересечения Красного моря? Не думаете ли вы, что если армия утонет в море, то останутся доказательства? В исходе главе 14 Бог сказал Моисею поставить стан у моря. В главе 14 написано, что воды были им стеною по правую и по левую сторону. И если воды стоят стеною, то это уже не просто переход вброд. Некоторые толкователи и учителя Библии учат, что они перешли море в неглубоком мелком месте. Но подумайте, как вся армия фараона утонула в мелкой воде? Фараон им что, сказал, «Все ложитесь под воду и не поднимайтесь, пока я вам не скажу». Нет, воды были им стеною. И написано, что Бог отнял колеса у колесниц. Это интересно. Вода покрыла колесницы. Библия ясна по этому счету. Если вы посмотрите сюда, когда они вышли из Египта, они должны были пройти Синайский полуостров, хотя он так называться не должен. По двум сторонам полуострова находится вода Красного моря. Слева находится Суэцкий залив, справа находится залив Акаба. Очевидно, выйдя из Египта, они пересекли этот полуостров и пересекли залив Акаба. Почти в каждой Библии на карте вы увидите внизу гору с названием «Гора Синай» и вопросительный знак. Кто-то около 1000 лет назад сказал, «Я думаю, что это гора Синай». Я думаю даже, что это была женщина. Я не помню всю историю. Но это не гора Синай, друзья. Гора Синай даже не на Синайском полуострове. Фактом является то, что они пересекли весь полуостров и перешли залив Акаба вот здесь. Если посмотреть на эту территорию со спутника, залив Акаба находится в нижней части, Суэцкий залив находится сверху. Эта фотография сделана с северной стороны. Вот здесь вы увидите белую точку. Очевидно, там они перешли залив, потому что это гигантский пляж. К пляжу ведет проход между гор, и сегодня, если вы пойдете этим путем между гор, этот путь выведет вас на пляж. Большие камни отодвинуты с пути, и посередине проходит большая тропа. Это нужно для повозок, правда? Сам пляж очень большой, может вместить 2-3 миллиона людей. С южной стороны пляжа мой друг Рон Вайетт, которого теперь нет, он нашел этот столб. Они вытащили его, и на нем все еще была видна гравировка. Там было написано, что он был сооружен царем Соломоном в память перехода Красного моря. Тогда они обошли залив Акаба и нашли такой же столб на противоположной стороне. Они не переходили Суэцкий залив, они перешли залив Акаба. Вот карта, показывающая глубину воды. Глубина очень большая, 1500 метров, кроме места возле этого пляжа. Это натуральный подводный мост. Только 30 метров глубины. Однако достаточно, чтобы утонуть. Вода разделилась, и они прошли по натуральному мосту под водой. В Библии написано, что «огустели пучины в сердце моря». Они даже, люди даже не запачкались грязью. Это был натуральный подводный мост, по которому они прошли. Люди Ваята осматривали дно недалеко от берега и нашли колеса колесниц. Позолоченные колеса без колесниц. Их невозможно поднять, потому что дерево сгнило, а золото распадается. Также найдены скелеты людей и лошадей. Были найдены колеса колесниц с 4 и 8 спицами, точно такие, как в 18-й династии Египта. Что значит, что гора Синай находится здесь, в Аравии? Если вы посмотрите на любую карту, вы увидите название Джабал-Алаз, что значит «гора законов». В Библии говорится, что Синай находится в Аравии. Нужно читать Библию немного повнимательнее. В ней находится много интересных вещей. На этой горе в Саудовской Аравии вершина черная, как от огня. Подножие горы ограждено забором. Теперь это археологический участок, находится посреди пустыни. Там есть жертвенник с рисунком телят. Разные рисунки. С вершины горы Синай вы можете посмотреть на долину и увидеть не только этот жертвенник, но и место, где стоял лагерь. В Исход 17 написано: «Вот я стану пред тобою там на скоре в Хариве, и ты ударишь скалу, и пойдет из нее вода, и будет пить народ». Вы видели рисунки в Библии, где все стоят с чашами? Вы знаете, сколько времени это займет, чтобы напилось 2 миллиона человек? На самом деле вода била ключом. Эта скала 18 метров высоты. Выше 5-этажного дома. Приближившись, вы увидите, что она разделена пополам. Отсюда била вода. По краям сильная эрозия. По-видимому, это скала, в которую ударил Моисей, и из нее пошла вода. Я рекомендую видео Рона Ваята. Видео можно заказать по интернету wyattmuseum.com. Я не согласен с ним во всем, но он сейчас на небе, и теперь он знает правду. Но все же он был моим другом, и я верю, что он нашел место пересечения Красного моря. В Библии написано, что сера и огонь упали на Содом и Гоморру. Также я верю, что Ран нашел местонахождение Содома и Гоморры. Города не похожи на города, пока вы не отойдете на 10 километров. Сблизка они выглядят, как твердый пепел. Но отойдя, вы поймете, что это ведь город, полностью сгоревший и ставший пеплом. Там повсюду лежат миллионы кусков серы. Чистая сера, небольшие куски с оболочками вокруг них. Эти города были засыпаны горящей серой, как и написано в Библии. И это, наверное, один из храмов в центре города, Содома и Гоморры. Что насчет единорога? В Библии несколько раз упоминается единорог. В числах 23 написано «быстрота единорога у него», и в главе 24 Иов 39 «захочет ли единорог служить тебе и переночует ли у яслей твоих? Можешь ли веревкой привязать единорога к борозде?» Описание единорога в Библии указывает, что он был сильным и неукротимым. Его невозможно было приручить. Я думаю, нам внушили идею лошади с рогом, что, наверное, нам невозможно уже забыть эту идею. Но я с этим не согласен. Я предполагаю, что это была разновидность динозавра, моноклониус или стейрокозавр, потому что обычно люди не приучают рептилии ни к чему. Вы не приучаете крокодилов прыгать через кольца. Это не будет очень умно. Но они сильные, я думаю, это относится к динозавру, но я не знаю. Единорог может относиться к быстрым динозаврам. Я не знаю, но это стихи Библии, в которых упоминается единорог. Следующий вопрос. Как Ной заботился о всех животных в ковчеге? Во-первых, есть только 8000 видов животных. Ной взял детенышей, я думаю, по 2 от вида, Библия ясна. Он не взял все разновидности, только 2 от основных видов, и он взял детенышей. И он взял только животных с дыханием духа жизни в ноздрях, он не взял насекомых, они дышат через кожу. Он взял по два каждого вида детенышей, дышащих воздухом, и многие животные спят или очень вялые в бурную погоду. Во время дождя моя собака валяется на полу. Вообще-то она всегда валяется, но особенно при дожде. И Бог был с ними в ковчеге, так что все было нормально. Еще вопросы. Почему Бог сотворил ядовитых змей в совершенном мире? Это хороший вопрос. Карл Бах изучал это, и он обнаружил, что если вы поместите ядовитых змей в гиперборическую среду с повышенным давлением воздуха и электромагнитного поля, то они не будут ядовитыми. Кстати, сейчас миссионеров учат, что можно избежать смертельного исхода от укуса ядовитой змеи. После укуса, если вы возьмете источник высокого напряжения, как свечу из газонокосилки или машины, если вас укусит ядовитая змея, возьмите из мотора свечу вместе с проводом, приставьте к руке и попросите кого-то включить зажигание на несколько секунд. Вас стукнет, но это обезвредит яд змеи. Доктор Роджер с Эквадора вылечил 300 змеиных укусов. Боль проходит через 15 минут, если нанесен шок в течение 30 минут. Высоковольтный шок обезвредит яд. То же самое и со многими ядовитыми пауками. Нужно нанести шок. Если прошло больше 30 минут, необходимо нанести шок в укушенное место, в противоположную сторону конечности и на полпути к сердцу. Это нейтрализует яд. Может быть, змеиный яд служил для другого намерения до потопа. Я не знаю, но узнаю, когда попаду на небо. Что насчет Ковчега Завета? В Иеремии написано, что были украдены и блюда, и щипцы, и чаши, и кружки украли для того, чтобы унести в Вавилон. Но не упоминается о Ковчеге. Почему не упоминается о Ковчеге Завета? И в книге Ездры, когда они принесли эти вещи, описаны все маленькие детали, ложки, вилки, которые взял Навуходоносор. И когда они все принесли, там были ножи, чаши золотые, чаши серебряные, все детали. Но почему здесь не упоминается ковчег? Наверное, потому что они его не взяли. В Библии говорится, что Озия сделал машины для метания камней. Аппараты для метания больших камней. Он, наверное, придумал или усовершенствовал катапульты. Навуходоносор должен был атаковать Израиль. И Навуходоносор построил стену вокруг стены города. Было две стены. Стена города и другая стена дальше предела метания камней. И теперь войска осадили город для голода. Очевидно, Иеремия вынес ковчег Завета за городскую стену и запрятал его между стенами. Бог сказал Иеремии сказать, чтобы царь сдался, он проиграет. Царь не послушался, они все равно проиграли и были убиты. Но Иеремия вынес ковчег Завета. В первом Паралипоменон написано, что Оза простер руку, чтобы придержать ковчег. Бог поразил его, и он умер. Израильтяне узнали, нельзя трогать ковчег без на то разрешения. Ран Вайет, мой бывший друг. Многие креационисты осуждают меня за упоминание Вайета, но те, кто осуждает, не говорили с ним, как я с ним говорил лично. Я говорил с ним лично. Рон рассказал, что он шел по северной части Иерусалима возле мусорной свалки. Вдруг его рука поднялась, и он сказал: «Это пещера Иеремии, там ковчег Завета». Его друг сказал: «Что?» «Я сказал, что там ковчег Завета?» «Не может быть! Нужно исследовать». Он исследовал Писание и обнаружил, что ковчег, очевидно, не покинул Иерусалим. Об этом в Библии не упоминается. 8 лет Ран проводил раскопки мусорной свалки, и он нашел место распятия Христа. Это 3 вырезанных места в стене для надписи на 3 языках, кого будут распинать. Продолжая раскопки, Ран нашел пещеры и также нашел ковчег Завета. Он рассказал еврейским властям, они посмотрели и отказались его трогать. И он находится там до сих пор. Человек, который делал арфы для храма, кстати, они уже готовы, он приехал ко мне, потому что он видел мои кассеты, он дал маленький концерт на арфе, это очень хороший музыкант. Я спросил его, «Я понимаю, что все готовится для храма». Он сказал, «Да». Уже есть одеяние первосвященника, компьютер показал им, как сделать одежду без швов, они не могли узнать без компьютера. У них уже есть арфы, уже есть все. Я спросил, как насчет Ковчега Завета. Он сказал, я спрашивал еврейских властей о Ковчеге. Они мне сказали, не беспокойся, все усмотрено. Они не хотят заявить миру, что у них есть Ковчег Завета, потому что средний еврей уже готов разрушить мечеть Амара, что очень разозлит арабов. И вообще-то это политическое дело. О нем много не говорят, но у них есть Ковчег Завета. Для информации пойдите на интернет в музей Вайата или позвоните Ричарду Риису. Он работает после рана. Что насчет снежного человека или большой ступни? Это вопрос задают мне часто. Моего брата есть аж две. Я встретил 8 человек, которые видели снежного человека. Я говорил с ними. Они все рассказывают похожую историю. Он большой, волосатый и с плохим запахом. Я видел несколько на Харли Дэвидсонах. Мне нравятся мотоциклы хорошо. У меня было где-то 70 или 80, наверное. Я также видел видеозапись Паттерсона. Я говорил с людьми, которые видели снежного человека. Я должен сказать, я не знаю. Я слышал разные теории. Некоторые думают, что это неизвестный вид североамериканской обезьяны. Я не знаю. Некоторые думают, что это хиппи 60-х годов, которые еще не вышли из леса. Я не знаю. Я должен сказать, что я не знаю, кто-то другой пусть ответит за меня. Что насчет НЛО? Опять же, у меня нет ответа. Я прочитал хорошие книги. Я могу порекомендовать книги, вы решайте сами. Если вы хотите изучать НЛО, достаньте книгу Дэвида Льюиса. Телефон 1-800-999-3777. Хорошая книга о НЛО. Сокращенная версия, тот же телефон, книга под названием НЛО 666. Если вы сильно интересуетесь, позвоните 1-800-K-HOUS и купите книгу под названием «Встречи с инопланетянами». Потрясающая книга о НЛО, как и эта под названием «Космическая конспирация». Восхитительная книга Стейна Дэйо про НЛО. Я был на Art Bell Show. На это шоу приходят разные люди, и там были эксперты по НЛО. Я прочитал, сколько мне надо, и я не утверждаю, что у меня есть ответ. Но, несомненно, выглядит, что происходит демоническая деятельность по психологической подготовке людей к пришествию. Не значит, что НЛО прилетели с других планет. Это может быть засекреченные государственные аппараты, может быть демонические действия, я не знаю, я оставлю этот вопрос для кого-то другого. Что насчет начертания зверя? Мы говорим об этом на кассете 5. В Библии написано, что всем положено будет начертание. И вы не сможете ни покупать, ни продавать без начертания. Выглядит, что штрих-код является предшественником этого, потому что 2 символа в начале, середине и конце штрих-кода, 2 тоненькие линии номера 6. Интересно. Я прочитал много информации, и я могу дать вам номера телефонов, если вы хотите больше узнать об этом. На некоторых старых штрих-кодах внизу также были буквы F и H. F и H, очевидно, для лба и руки. Можно вводить микросхемы или чипы в животных, вы знаете? Их можно ввести в руку или в лоб, точно как написано в Библии. Это, вероятно, технология начертания зверя. Позвоните или поговорите с Сандерсоном из Арканзаса, или с Мартином из Пенсаколы, или с Куком из Калифорнии. Они все изучали начертание зверя. Вот у этого человека чип на руке. Когда он заходит в дом, включается свет. Его весь дом компьютеризированный. И когда он заходит, чип включает разные вещи в доме, в зависимости, как он запрограммирован. Карл Сандерс, мой друг, у него есть потрясающий материал и видео о начертании зверя. От латинского слова «stigma to prick». как его вводят под кожу, не на кожу. Карл Сандерс – один из людей, кто помог изобрести микрочип. Было бы хорошо помечать известных сексуальных преступников такими чипами. Вы согласны? Сегодня есть много новой технологии, как HARP Technology, исследовательская программа высотного сияния, где они могут изменять погоду. Книга «Ангелы не играют на этой арфе». Автор этой книги верит в новый век. Он верит, что эта технология прекрасна, но он всего не понимает. Современные спутники могут следить за людьми, чтобы у кого-то не было больше коров, чем положено, например, или чтобы кто-то не садил там, где нельзя. Это неимоверно. Это технология 92-го года. Сегодня она еще лучше. Маленькие микрочипы выпускаются миллионами. Я подозреваю, что это, наверное, будет начертание зверя. Или что-то очень близкое к этому. Еще вопрос. Как мы можем говорить, что в допотопном мире животные были травоядными, но на некоторых животных остались следы хищничества? Я думаю, что, задавая этот вопрос, имеется в виду, что следы зубов были найдены на костях утонувших зверей. Конечно, это не значит, что они ели друг друга, это может значить, что они бились за высокое место во время потопа. Таких мест было мало при высоком уровне воды. Плюс причиной потопа было непослушание Бога. И не значит, что они делали то, что Бог им сказал. И я не знаю, или все было послушным Богу, как должно быть до потопа. Вопрос. Если климат до потопа был весенним, почему мамонты покрыты шерстью? Это хороший вопрос. В книге Вольта Брауна под названием «В начале» он детально все объясняет. Мамонты не были предназначены для холодного климата. У многих животных джунглей длинная шерсть. Давайте предположим, что первоначальный мир был тропическим, 15, 20, 25 градусов по Цельсию. Длинная шерсть невыгодна и не вредна, это просто украшение. У длинношерстных мамонтов нет сальных желез у корней шерсти, и они не выжили бы в холодном климате, потому что у них нет жироворабатывающих желез, что значит, что шерсть замерзнет. Поэтому длинношерстные мамонты не были предназначены для холодного климата. Как долго Адам и Ева жили в Эдемском саду до грехопадения? Хороший вопрос. В Библии ответа нет, но есть догадка. Подсказка. В Библии сказано, что Адаму и Еве было 130 лет, когда родился Сив. До этого не дано никаких дат. Мы также знаем из Бытия 1.31, что все было совершенно в конце 7 дней. Поэтому они не согрешили на первой неделе. Они были выгнаны из сада до рождения Каина и Авеля, но нет дат, и они могли быть в Эдемском саду около 100 лет. Мы не знаем, и Библия не говорит. Но я не думаю, что они согрешили на первой же неделе. Я думаю, что они прекрасно проводили время, служа и прославляя Бога, живя в прекрасном творении, и сатана позавидовал, что они прославляли Бога, и решил, что они должны прославлять Его. Это могло взять 100 лет, Библия не говорит. Вопрос. Есть ли лицо на Марсе? Там есть куча металлолома, которую мы отправили. Нет, я думаю, это ерунда. Это просто тень на горе. Я видел фотографии так называемого лица. Просто необыкновенная структура гор. Как вы договариваетесь о дебатах? Если вы найдете оппонента для дебата, благослови вас Бог. Я буду рад. Очень трудно найти оппонента. Они не хотят дискутировать с креационистом. Посмотрите мои видео о дебаты и узнайте почему. Подумайте, если бы вам пришлось отстаивать идею того, что мы произошли от камня, хотели бы вы делать это публично? Очень трудно найти оппонента. Я говорю, что я согласен дискутировать против пяти сразу. Пожалуйста. Если я приду только с половиной мозгов, я все равно выиграю спор. Не потому, что я умнее их, это потому, что я прав, они не правы. Очень легко выиграть спор в такой ситуации. Вопрос. Уменьшается ли солнце? На протяжении лет я использовал это как доказательство молодой Вселенной. Факт того, что солнце уменьшается, что доказывает границу меньше, чем миллионы лет, как они нам говорят. Я это больше не использую, но это веский факт. Солнце горит. Выйдите на улицу и посмотрите. При горении оно теряет 5 миллионов тонн за секунду. Наблюдения показывают, за последние несколько сот лет, после того, как они измерили солнце, основываясь на многих факторах, как время между затемнениями Луны, потом это можно использовать для вычисления диаметра солнца, есть несколько методов вычисления диаметра. Но главное, что выглядит, что солнце постоянно уменьшается уже 300 лет, около 3 метров за час. Но мы не знаем, что скорость была всегда одинаковой. Если солнце было больше, то пропорция поверхности к объему изменится, изменяя скорость уменьшения. Я думаю, что вместо спора об уменьшении солнца, хотя оно уменьшается, также важно то, что солнце теряет массу, теряет 5 миллионов тонн в секунду, что подействует на силу тяготения. Если вы хотите верить, что Солнце и Земля постоянно были на одном расстоянии, в то время как Солнце теряет материал и притяжение Земли, и вы думаете, что так было миллиарды лет, благослови вас Бог, у вас больше веры, чем у меня. Я думаю, намного умнее будет сказать, что потому что Солнце теряет массу и диаметр, поэтому ему не может быть миллиардов лет. Я думаю, что Солнце, несомненно, уменьшается, но я не использую это как доказательство, что Земле 6000 лет. Две теории сгорания Солнца. Оно сгорает при гравитационном разрушении и при ядерном синтезе. При ядерном синтезе оно может гореть миллиарды лет. При гравитационном разрушении оно не сможет гореть миллиарды лет. Срок будет намного короче. Изучение показало, что при ядерном синтезе оно должно производить нейтрино. Нейтрино, проходя через жидкость сухой чистки, производит аргоновый газ. И они закопали большой бак жидкости сухой чистки у подножия горы, и через много-много лет наблюдений там почти не было аргонового газа. Нашли очень мало нейтрино. Этим они и подорвали теорию ядерного синтеза, но они продолжают верить в нее. Но пока нет достаточно данных, и я не думаю, что это законченное дело, но Солнце горит и теряет топливо. И эволюционист, который говорит, что ему миллионы лет, не говорит, откуда оно произошло, откуда появилась энергия, кто зажег Солнце, они не отвечают на все эти важные вопросы. Хорошо, что вы думаете о донорстве крови и органов по отношению к Библии? В Библии написано, что евреям было запрещено есть кровь. Я не понимаю, как свидетели Иеговы объясняют, что мы не должны давать кровь. Нет вопроса, что много болезней передаются через кровь, и, конечно, если вы не хотите делать переливание крови, вы не получите чьё-то заболевание. Но если вы умираете от потери крови и не хотите делать переливание, вы умрете намного быстрее от потери крови. Я не против донорства крови или органов, и когда я умру, у меня для них нет планов. Так что вы можете взять, что хотите. Только подождите, пока я умру. Следующий вопрос. Мой сын пришел со школы и сказал, что его учитель сказал, что кровь обезьяны на 99,9% похожа на человеческую. Так ли это и что еще нам нужно знать? Наверное, учитель ссылался на то, что ДНК обезьян на 99% похожа на человеческую. Это не доказывает общего предка, это доказывает общего создателя. Одна личность создала всех животных. Если вы возьмете две энциклопедии и только 1% слов будет разным, в них может быть полностью разная информация. 1% человеческого ДНК – это гигантское количество информации. Около 150 книг информации. Это только 1%. Отойдите на метр от человека и обезьяны, и вы заметите разницу. В зависимости от выбранного человека. Сходство доказывает общего создателя, не общего предка. Мы говорим об этом, о порядке ДНК на кассете 4. Если витамин В17, как доказано, влияет на клетки рака, почему его нет на рынке для продажи и какая пища содержит много витамина В17? Мы говорим об этом на кассете 2 «Витамин В17». Он в семенах почти всех фруктов. Самое большое, я думаю, в семени абрикоса. Если вы хотите узнать, почему он не на рынке, прочитайте книгу «Мир без рака». Первая часть книги показывает биологию и работу рака. Вторая половина имеет дело с политикой, почему лекарство прикрывается. Больше денег получено от рака, чем потрачено. Больше людей делают деньги на болезни, чем умирают от рака. Если сегодня появится витамин, то сколько завтра появится ненужного медицинского оборудования и места? И сколько потеряется денег? Помните, в Библии сказано, корень всех зол есть сребролюбие? Вопрос. Если динозавры были травоядными, почему у тираннозавра рекса были большие зубы? У многих травоядных животных большие зубы, мы говорим об этом на кассете 2. У крылана ужасные зубы, но он ест фрукты. В зубах тираннозавра рекса под микроскопом нашли следы хлорофилла, который находится в растениях. Каким бы он страшным ни казался, он травоядный. Голливуду нужен свирепый динозавр, он так выглядит, и он получил роль в кино. Но он был травоядным, а не плотоядным животным. Мне задают много вопросов. На моей веб-странице drdino.com есть большой раздел часто задаваемых вопросов, куда постоянно прибавляются новые вопросы. Если у вас есть еще вопросы, я, конечно, не знаю всего, но я буду рад постараться ответить на ваши вопросы. Также есть другие веб-страницы. Посетите creationism.org, и оттуда вы сможете попасть на около 150 других страниц о сотворении. Некоторые из них не очень хорошие, некоторые получше, но это будет хорошим местом для изучения. Там много интересной информации. Слово Бога верно. Бог сотворил мир. Он хозяин. Он уничтожил его потопом. Это его мир. Он пришел спасти нас от греха 2000 лет назад. И Иисус возвращается очень скоро. И если вы не спасены, вы идете в ад. Вы должны спастись. Если же вы спасены, нужно работать. Потому что когда мы попадем на небо, не будет иметь значения, сколько вы заработали или на какой машине катались. Важно будет, что вы сделали для Христа. Давайте забудем о всем и будем служить Богу. Большое спасибо. Спасибо за просмотр кассеты. Для тех, кто присоединился к нам по кассете, вы можете позвонить, и мы постараемся ответить на ваши вопросы. Мы хотим укрепить вашу веру. На этой кассете мы говорили о возрасте Земли и Эдемском саду. Интересно знать вещи о динозаврах и эволюции, но намного важнее знать, что вы попадете на небо. Если вы не спасены или не уверены, что вы спасены и идете на небо, я хочу показать, что Библия говорит, как попасть на небо. Мы не должны делать, что говорит Бог, но хотя бы должны знать, что нужно делать. Когда я учился в 10 классе в Аланосе, я ходил в разные церкви. Но я не знал, что я иду на небо. Я не знал Христа. Я не был спасен. Как-то мой друг спросил меня, «Кен, ты знаешь, что ты идешь на небо?» Я сказал, «Нет». Он сказал, «Если я возьму Библию и покажу, ты хочешь знать?» Я сказал, «Да». Он взял Библию и показал мне 3 стиха. И первый раз в жизни я понял, что хочет Бог. В Библии в Римлянам 3:23 написано, «Потому что все согрешили и лишены славы Божьей». Мы все грешники. Мой друг сказал, «Кент, ты грешник, ты делал неприятное Богу». И это правда. Библия говорит, что все грешники, одни хуже других в человеческих глазах, но в глазах Бога один грех делает вас грешником. И если вы нарушили один закон Бога, то вы являетесь грешником. В Римлянам 6:23 написано, «Ибо возмездие за грех – смерть». Возмездие. Возмездие – это то, что вы заслуживаете, и за грех вы заслуживаете смертное наказание. Вы заслуживаете умереть и пойти в ад. Но Бог не хочет, чтобы вы попали в ад. Каждый должен попасть в ад из-за одного греха, но Он придумал выход. Иисус Христос пришел и заплатил за ваши грехи. И вы можете принять это. Его смерть заплатила за ваши грехи. Мой друг сказал: «Кент, ты заслуживаешь смерть и ад». Он сказал, но стих продолжается. «А дар Божий — жизнь вечная во Иисусе Христе, Господе нашим». Вечную жизнь нельзя получить через церковь, крещение, хорошие дела, только через Иисуса Христа. Мы получили от наших родителей бесплатный подарок — физическую жизнь. Кто-то другой прошел через боль, заплатил счета, и мы получили в подарок физическую жизнь. Рождение занимает несколько минут. Возрастание занимает долгое время. Рождение свыше занимает тоже несколько минут. Возрастание занимает много времени и усилий. Как чтение Библии, посещение церкви, молитва. Они помогают стать хорошим христианином, но они не делают христианином. Стать христианином можно только, когда Иисус Христос войдет в ваше сердце и сделает вас новым человеком. 9 февраля 1969 года мой друг сказал: «Кен, ты грешник. Согласно Библии, ты должен пойти в ад». Он сказал: «Но Бог хочет дать тебе подарок — вечную жизнь. Вы заслуживаете вечную смерть, но Бог хочет дать вечную жизнь». «Но как ее получить?» Он сказал: «В Римлянам 10:13 написано, ибо всякий...» «Всякий» — это значит «любой». «Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Написано «не может спастись, а спасется». Любой, кто принимает Иисуса Христа, просит прощения. В Иоанна написано, что если вы примете Его, вы станете чадом Бога. Написано, что вы должны родиться свыше. Все взаимосвязано. Если вы принимаете Христа как Спасителя, принимаете в свое сердце, принимаете Его смерть, вы рождаетесь свыше. Это занимает несколько минут. Нужно сказать: «Иисус, я грешник, прости меня и спаси». 9 февраля я склонил голову и сказал: «Господи, я грешник. Ты умер за меня на кресте. Прости меня. Войди в мое сердце и спаси меня. Сделай из меня нового человека». Я принял Христа как моего Спасителя. Это был день моего духовного рождения. И теперь я дитя Бога. Если я поступаю неправильно, я не могу пойти в ад, потому что я получил вечную жизнь. Но как дитя Бога я могу быть наказан. Теперь я в семье Бога, и ко мне другое отношение. До этого Бог был моим судьей. Но теперь за мои грехи заплачено. И когда я говорю, что я иду на небо, это не потому, что я такой хороший, а потому, что за мои грехи заплачено. Если вы примете Иисуса Христа как своего Спасителя, Он простит ваши грехи и возьмет вас на небо. В этой секции мы говорили о творении, эволюции, динозаврах, датировании и многих интересных вещах. Но это не будет иметь значения, если вы пойдете в ад. Проверьте свое сердце. Если вы не приняли Христа, сделайте это сейчас. Склоните голову и помолитесь простой молитвой. В ней нет магических слов, Бог видит ваше сердце. Если вы хотите принять Христа, помолитесь со мной. Дорогой Господь, я грешник. Я верю, Ты умер за меня на кресте. Прости мои грехи. Я принимаю Тебя как Спасителя. Во имя Иисуса Христа. Аминь. В Римлянам 10:13 написано, «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Если вы только что покаялись, Бог обещал, что вы спасетесь, и Божьи обещания вечны. Покаяние — это рождение свыше, это начало. Возрастание занимает много труда — читать Библию, посещать церковь, свидетельствовать другим о Христе. Я буду рад помочь вам. Большое спасибо.